не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в гостях у нас популяризатор науки, натуралист, автор, ведущая программы «Все как у зверей» на канале YouTube. Это Евгения Тимонова. Женя, здравствуй, добро пожаловать.
Здравствуйте, здравствуйте.
Когда наш главный редактор сказал: «Маш, поговори про дельфинов», первое, о ком я подумала, это ты. Я хотела вот с чего начать, конечно, разговор о дельфинах. Какие они все-таки, как в мультике, я сразу вспоминаю, добрые, скромные, умные, мокрые.
Мокрые. Мокрые. Совершенно верно. Сухой дельфин.
Хорошо.
Это мертвый дельфин.
Вычеркиваем.
От все остальное, это, знаете, уже сильно зависит.
Не совсем соответствует на 100%.
Особенно мне ужасно не нравилась эта песня в детстве, даже в самом раннем.
Я смотрю,
что
лицо поменялось.
Да, потому что дельфины скромные. Что это такое? Вот. Всем же совершенно очевидно, что они могут быть какими угодно, только скромными ни в коем случае.
То есть можно сделать вывод, что у каждого дельфина свой характер?
Ну, у каждого существа с развитым интеллектом свой характер.
Ну, то есть он у них достаточно развит интеллект, чтобы иметь ярко выраженное нечто, что можно назвать характером.
Ну, более того, характер – это, собственно, порождение социальности.
Угу.
Дельфины более чем социальны. Вот они, ну, один дельфин в природе не встречается, они всегда групповые. И если он почему-то плавает и живет один, это значит, что в его жизни какой-то очень неудачный период, и он старается его как-то поскорее закончить. Дельфины-одиночки стремятся прибиться к другим стаям. Это не всегда у них получается, но для них всегда очень важно быть в коллективе. И, собственно, динамика отношений в коллективе, какие-то вот войны за иерархию, отношения, конфликты, контакты, это и есть. И игры, конечно же, главные игры. И другие формы общения – это и есть главное содержание жизни дельфинов.
Я попозже хотела задать вопрос про иерархию, но коль сейчас зашла речь, а вот что известно, и мне еще очень любопытно, что ты сама видела, что касается иерархии и обустройства коллектива, общества, вот данной ячейки, популяции, ареала, я уж не знаю. Сейчас еще пару слов насыплю умных.
Из тех дельфинов, которых мне удавалось наблюдать более-менее длительно и близко, и у которых была видна структура их стаи, это, конечно, популяция геленджикского дельфинария. Стадо, которое живет там, да. И у них совершенно замечательный альфа-самец. Это дельфин-ипохондрик. Дельфин с очень интересной судьбы. Его когда-то поймали в Черном море в очень плохом состоянии. У него были какие-то большие проблемы с желудком. Его отловили, вылечили. И с тех пор он живет в геленджикском дельфинарии. И он запомнил, что вся его... В общем, он ужасно благодарен врачам. Это настолько, что ему сейчас... Вот когда я видела его, это было 3 года назад, ему было что-то порядка 35 лет. Для дельфинов это...
Это такой, уже старики.
Ну, это, скажем, очень большой срок. Вот. И была совершенно замечательная история. Собственно, зовут его Павлик. С дельфином Павликом меня познакомил фотограф National Geographic Виктор Лягушкин и его жена Богдана Ващенко. Они сделали в свое время совершенно замечательную книгу «Быть дельфином» и делали ее как раз на основе материала вот из черноморских дельфинариев. И вот была с Павликом великолепная история. Видите, нужно было снять хвост дельфина. Хвост дельфина – это как для какого-нибудь продвинутого, вот не хироманта, а как это, вот, гадателя по хвосту, можно восстановить всю жизнь дельфина. Там огромное количество шрамов, каких-то отметин. И чем старше дельфин, тем интереснее смотреть на его хвост. Там вот карта его жизни.
Ученые же так и определяют. Плавники, хвосты, то есть они различают дельфинов именно по этим отметкам.
Идентификатор, да. Идентификатор – это спиной плавник, потому что хвостовой все-таки они не каждый раз показывают.
Не увидишь, да.
Да, но на хвосте еще интереснее, чем даже на спином. Вот. И Лягушкин очень хотел крупным планом этот хвост Павлика снять, потому что Павлик был самый заслуженный, и хвост у него был самый интересный. Вот. Но поскольку Павлик, он альфа-самец, он людей так не заигрывает с ними совсем. У него есть его вот это вот подшефное стадо, ему коммуникации с дельфином более чем достаточно. Вот. А люди для него это так. И дельфину дать кому-то хвост – это жест полного доверия.
Высшая форма доверия.
Да. То есть он тебе рыло может поставлять сколько угодно, потому что рыло у него абсолютно бронированное. Он ничем не рискует, когда тычется им в тебя. Более того, вот эта вот их улыбающаяся вот эта вот морда – это вещь, которую они могут совершенно запросто сломать вам ребро, например, или там что-нибудь еще.
И улыбка не покинет.
И улыбка при этом. И продолжать улыбаться. Вот. Хвост – другое дело. Хвост для дельфина очень важен, потому что это главный орган движения. Там достаточно тонкая кожа, даже не столько тонкая кожа, сколько небольшая жировая прослойка. И там кровеносные сосуды и мышцы подходят очень-очень близко к коже, и он горячий. Вот если остального дельфина гладишь, он не очень теплый.
Он нормальный.
Да, там нужно какую-то подмышку, там вот под плавник засунуть, чтобы почувствовать, что, о, брат, да ты теплокровный. А хвост у него горячий всегда. В общем, это страшно важный орган, и поэтому они его кому попало не показывают. И лягушкин павлик тоже ничего не собирался показывать, и лягушкин очень страдал по этому поводу, пока они не придумали совершенно коварный развод дельфина. Вот это к вопросу о том, насколько они личности, насколько у них характер, насколько у них что. По понедельникам в дельфинарии был медосмотр, который Павлик обожал, как всякий ипохондрик. Он выскакивал себе на помост, ждал ветеринара. И
прикидывался вообще... больным, наверное.
Нет, он просто показывал, вот он я, и очень с великим терпением сносил все процедуры. Вот. Очередной понедельник. Ветеринар не пришел. Угу. Павлик чуть обеспокоился. Вторник. Ветеринар опять не пришел. И вот где-то к среде или к четвергу, я не знаю, сколько точно они дней мариновали, почему не довели бедного Павлика до того, что когда, наконец, ветеринар появился, Павлик просто впереди паровоза бежал, он вылетел на бортик и лежал там совершенно не шелохнувшись все то время, пока коварный лягушкин устанавливал вокруг него свет, свои камеры гигантские. В общем, Витя отснял Павлика в хвост вот всячески, как ему только нужно было, только из-за того, что вот Павлик был настолько счастлив, что он наконец-то его...
Дождался привычного визита. Слушай, а это было предсказуемо? Получается, что эта модель поведения предсказуема у дельфинов, потому что каждый день не происходит того, к чему они привыкли, и значит, они совершают какие-то... Ну, готовы идти на уступки.
Верно, да. Дельфины неофобы. Это вот такая вот черта поведения у животных называется, да, собственно, не только у животных, это боязнь нового.
Вот. То есть они консерваторы, если иными словами можно.
Ну, да, если подойти к этому же явлению с другой стороны, да, то получается, что консерватор. Ну, вообще-то, консерватор неофоб.
Хорошо сказано.
Вот. И если в их жизни происходит что-то новое, они, у них... Включаются две противоположные тенденции. С одной стороны, им очень любопытно, потому что они любопытные, они интеллектуальные, любопытные, любознательные существа, но при этом они очень боятся этого нового. И вот опять же Лягушкин рассказывал, как он снимал дельфинов вот в этом бассейне. Смотрю сверху, в бассейне плавает, там, ну сколько условно, 10 дельфинов. Надеваю снарягу, беру камеру, спускаюсь в бассейн, никого, ни одного вообще. Совсем. Вот. И он начинает вертеться, ну, там, с той какой-то скоростью играться, с которой может вообще человек со снарягой и камерами под водой вертеться, нету нигде.
И куда они могут спрятаться в прозрачном бассейне?
Богдан в это время. Его жена, которая наблюдает все это сверху, видит, что погрузился Витя. Дельфины все 10 выстроились у него за спиной и следят за всеми его движениями. И как только он поворачивает голову, они точно так же уходят у него.
У них синхронная такая история.
Да. И очень внимательно за ним наблюдают.
Слушай, ну они, вот, получается, договариваются друг с другом. Или это вожак Павлик командует ими?
Я думаю, что если бы Павлик имел к... Ну, как-то по-другому относился, он бы внушил всем остальным дельфинам какими-то известными только дельфинным способами о том, что нормально, это наш Витя, давайте ему перед ним позировать. Вот. Но Павлик ему тоже не доверял, и поэтому вот все это... Вот. Витя понял, что эдак они, пожалуй, ничего не снимут, и нужно дельфинам теперь привыкать. И
начал... что делал дальше фотограф Виктор? Как фамилия еще раз напомню?
Лягушкин.
Виктор Лягушкин мы узнаем через несколько минут. Натуралист Евгения Тимонова у нас в гостях. Не отключайтесь.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Натуралист, популяризатор науки, автор и ведущая программы «Все как у зверей» на канале YouTube. Евгения Тимонова в гостях у передачи данных. Говорим о дельфинах. И на историях вот основываемся, чтобы познать, что это за существа. Разговор зашел о знакомом фотографе Жене и о том, как он коммуницировал с дельфинами в дельфинарии, в бассейне, в Геленджике. Остановились на том, что как только он погрузился в бассейн, вся стая в веренице такой строй, тройным рядком выстроился у него за спиной, и он их не мог увидеть. Ну, понимаете, человек под водой дезориентирован, вернее, не настолько хорошо ориентируется, как все-таки на суше. Так чем дело закончилось?
Ну, закончилось тем, что, да, мы говорим о неофобии дельфинов и о том, как фотограф National Geographic Виктор Лягушкин с ней справился. Он понял, что съемки пока что не будет, поэтому надо, ну, хотя бы без камеры, вот просто залезать к ним, чтобы они привыкли. Угу. Через несколько дней дельфины привыкли, они начали заплывать, заглядывать ему в лицо, и Витя понял, что, о, да, теперь можно снимать, они так хорошо на меня смотрят. Взял камеру, погрузился в бассейн, в бассейне опять не было ни одного дельфина. Так, подождите, подождите, это чувак был беска. Что у него в руках?
Даже
и вот,
вот
потом
такое.
Несколько дней, да, соответственно, дельфины привыкали к камере у него в руках. И только после этого.
Если мы... Давай дальше на примере Павлика. Павлик – это дельфин, главарь банды геленджикского дельфинария. Ему 37. Если... Чем может руководить Павлик, ну, вот я имею в виду, в своей стае? Что он может им приказать, а чего не может?
Ну, например... Собственно, дельфинов в неволе содержат примерно с 60-х годов 20 века. До этого совершенно не умели этого делать. И когда начали вообще первые опыты производить, это было очень сложно, потому что, ну, с самого начала дельфина невозможно в неволе просто накормить.
Потому не что хочет есть, да?
У дельфинов, ну, он хочет есть, но у дельфинов очень много табу на самом деле. Каких-то инстинктивных запретов, которые они не могут преодолеть. И табу на поедание мертвой рыбы – это один из очень мощных таких вот инстинктивных механизмов. Дельфины в природе никогда не сталкиваются с мертвой рыбой. Вернее, как они сталкиваются с мертвой рыбой, но понятно, что есть это нельзя.
Ну, то есть это естественное такое отрицание, природный инстинкт.
Конечно, да, потому что дельфины питаются исключительно рыбой, они больше ничего не пьют, они больше ничего не едят, и поэтому требования к рыбе у них очень высокие. Это все, это основа их жизни.
Что, они даже воды не пьют?
Ну, а где они возьмут? В море.
Как они живут?
Кулеров нет. Вот, и поэтому... Нельзя есть мертвую рыбу, потому что если ты встречаешь в море мертвую рыбу, это точно, что с ней что-то не то.
То.
Да. И поэтому отсюда, в общем, есть такой очень неприятный термин у тренеров дельфинов – раскармливание. Каждый дикоотловленный дельфин, и до сих пор, к сожалению, продолжают вылавливать в природе и адаптировать к условиям неволи, он ничего не ест, у него это табуированная тема. И вот я не знаю, какими точно способами раскармливали первого дельфина, которого потом начали, ну, он так или иначе начал есть вот эту мертвую рыбу, понял, что да, в общем, это немножко лучше, чем умереть с голоду. Хотя для дельфинов вообще не проблема умереть с голоду в неволе. Дело в том, что они вершины пищевой цепочки, пищевой пирамиды, правильнее говорить. И для них вопрос еды никогда не стоял как-то
живо.
Да, еда – это что-то, то, что по умолчанию есть.
А что для них?
Конечно, это океан, здесь этой рыбы полно. И поэтому, если какую-нибудь собаку, например, можно дрессировать за пищевое подкрепление, потому что для нее это серьезная ценность. Да. Для дельфинов еда не является какой-то ценностью, и поэтому для них помереть с голоду – это совершенно не проблема. И, в общем, первый дельфин, который научился есть в неволе, он стал примером для последующих дельфинов. Потому что дельфин, когда попадает в неволю и видит там собрата, он немедленно начинает с ним каким-то образом коммуницировать и подражать его поведению. Поэтому если собрат ест мертвую рыбу, значит, и мне, видимо, тоже можно. То же самое происходит с таким, например, дельфинем табу, как заплыв в надголовную среду.
Ой, ты объясни, пожалуйста, что это такое, надголовная среда?
Ну, это когда у тебя нет выхода к поверхности. Это любая, даже не то, что там какая-то подводная пещера, а просто вот представь, что вот у тебя под водой есть дверь.
Так.
Вот дельфин никогда в эту дверь не будет заплывать.
Потому что то есть ему всегда нужно иметь выход.
Да, 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 потому что все дельфины, которые не обращали внимания, есть ли над них постоянно выход к поверхности, имели, ну, имели мало шансов передать свои гены, поскольку, скорее всего, когда-то задохнулись и утонули. Мы же все помним, что дельфины – это млекопитающие, и дышат они атмосферным воздухом.
Дышат, да.
Да. Вот, и поэтому все вот эти вот фокусы, когда дельфины проплывают в... Даже когда они перепрыгивают через обруч, даже это является результатом преодоления вот этой вот фобии к проплыванию через закрытое пространство.
А вот об этом я слышала, да, точно слышала. А как же тогда быть с тем, что вот эта синева, когда человек или дельфин, неважно, живое существо, погружается в толщу воды, и он не видит ни дна, ни неба, то есть он где-то посередине, это как космос. Вот здесь у них не включается вот это, куда мне плыть, где дно, где верх, мама, зароди меня обратно.
Не, ну, конечно, у них представление об ориентации их тела, они значительно более совершенны, ну, даже не то чтобы значительно более совершенны, немножко иначе устроены, нежели у людей, потому что действительно они живут в... Мы все-таки как-то более привязаны к плоскости, а они живут в абсолютном вот 3D-мире. И отчасти это объясняет вот, гигантский мозг дельфинов, потому что им для ориентации в пространстве нужно просто огромное количество нервных связей, которые будут сообщать им о положении тела. Нам проще, у нас всегда есть точка отсчета, у нас есть пол, и мы...
И горизонт.
Да, и гравитация, которая нам сообщает, что с нами происходит.
И айфон с компасом, если что.
Даже если
я шучу, сейчас.
Такими вещами не шутят. Нет, отсутствие айфона, он включает панику другого рода.
Согласна, но не об этом речь. Слушай, мы немножко ушли от того, чем может командовать Павлик, но это важно. Ты сказала очень любопытную вещь, что мозг, а точнее объем мозга дельфина, а я хозяйке на заметку напомню, что мозг дельфина, он больше, чем мозг человека, если говорить об объемах, то и поэтому существует такой миф, может быть, легенда, а может быть и правда, что дельфин суперумное существо, и вообще это существо с другой планеты, и они умнее нас, они более продвинуты и прочее, и прочее. Так ли это, или всего-навсего объем мозга нужен для большого объема хранения карт? А мы знаем, благодаря тем же нашим гаджетам, что карты занимают огромное количество объема информации. Что верно, Жень?
Ну, по поводу размера мозга, здесь, конечно, важен не абсолютный его размер, потому что, ну, у Китая еще больше, у слона больше, и это ничего не решает, а так называемый индекс энцефализации, соотношение объема тела и объема мозга. И действительно, дельфины после человека вторые по вот этому индексу энцефализации, мозг у них действительно очень большой, что и, да, дало основание полагать, что, видимо, все это очень неспроста. Что касается интеллекта дельфинов, нам достаточно сложно сравнивать его с человеческим. Да, они действительно очень-очень высоко развитые существа. И да, они, конечно, не такие умные, как люди. И да, они, конечно, не с другой планеты. Они нормальные наши млекопитающие, которые когда-то, где-то порядка 60 миллионов лет назад, ушли с суши, на которой начали закручивать гайки. Они ушли в воду вторично. И в этой воде превратились из таких вот парнокопытных волков-пакицетусов.
Были такие, очень... Женя чем-то ругнулась, мы не поняли чем, но сделали вид, что поняли. Пакицетус.
Ну, были такие интересные животные, они были похожи на что-то среднее между свинью и волком.
Ух ты.
И в свое время они начали, ну, пошли в воду. Они сначала охотились на литерале, потом заходили все дальше, дальше, дальше. И в конце концов прошли точку невозврата и адаптировались к водной среде полностью. Из них как раз получились киты.
Все это за сколько и усатые.
Миллионов? Ну, где-то 60 миллионов у них на это ушло. Вот. И, собственно, в какой-то момент как раз у них произошел вот это скачкообразное увеличение мозга, когда они научились ориентироваться в этой совершенно новой для себя среде, подключили другие способы снятия данных с нее. И стали в ней вершиной пищевой пирамиды, что был, конечно, очень серьезный прорыв.
Подожди, тут возникают два вопроса попутно. Скачкообразное увеличение мозга. То есть он сначала был маленьким, а потом резко стал большим. Но резко это, конечно, в масштабах эволюции.
Ну да, несколько, да? Миллионов лет у них это заняло.
Но это быстро по сравнению с чем-то другим. И еще вершина цепочки пищевой, то есть пирамиды. То есть можно предположить, что раньше они были травоядными?
Нет, они сразу были хищными.
Ну, значит, они с вершины никуда и не соскакивали? Просто перешли в другую среду?
Ну, когда ты хищник, у тебя, особенно ты хищник на суше, особенно если твоя жизнь складывается так, что тебе приходится уходить в воду, они нет хорошей жизни, в воду-то ушли. Всегда мы меняем среду из-за того, что прежняя среда нас вытесняет. Люди стали людьми, потому что их вытеснили из леса. Там были более успешные обезьяны, которым там было лучше. Они сказали, идите в саванну и делайте там, конечно, что хотите.
Слушай, у меня
то же самое было и с дельфинами. Были другие хищники, которые были более успешными.
Если зверь умнее дельфина, вопрос остается пока открытым. Поговорили о размере мозга нашего любимца. Ну, а как раз о других зверях, основываясь на опыте натуралиста Евгении Тимоновой, в следующей части нашей программы.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
В эфире передача данных. Натуралист, автор и ведущая программы «Все как у зверей» на канале YouTube, популяризатор науки Евгения Тимонова. В студии «Комсомольской правды» остановились на чем? Да на том вопросе, есть ли звери, которые умнее дельфина, потому что Жень повидала, ну, не только дельфинов, а бесчисленное множество разных видов и составила свое собственное натуралистическое мнение. Ну, кто умнее дельфина?
Ну, шимпанзе, например, умнее.
Ну, в чем оно умнее? Ну, что менее симпатично. Зачем ты его популяризируешь?
Ну, оно не то, что менее симпатично, потому что больше похоже на нас, и поэтому у нас к нему больше вопросов, чем к дельфинам.
А, претензии, да,
да,
и запросы.
Да, да. Огромное количество людей мечтает происходить от дельфинов, потому что дельфины не похожи на людей.
А у нас поэтому только один на сцене выступает. Так, и кто еще, кроме шимпанзе?
Достаточно сложно сравнивать интеллект животных, которые занимают настолько разные экологические ниши. Вот в чем дело-то.
Потому что понимаю.
Шимпанзе мы можем сравнивать с собой, потому что у нас есть какие-то, у нас есть инструментальный интеллект, операционный, у нас есть какие-то схожие точки, в которых у нас проявляется, вот, собственно, наш интеллект, а у дельфинов все по-другому. У них развитый мозг, у них сложное поведение, но при этом у них совершенно нет никакой возможности использовать инструменты, например,
ну,
что
хорошо
для нас является критичным.
Я конкретизирую. Дельфины могут, насколько я читала, да, у дельфинов есть дельфиний язык, это вот что-то такое. Они могут вроде как имитировать или выучивать слова за человеком, пользуясь каким-то своим звукоизвлечением. Попугай тоже может, сорока вроде бы тоже, или ворона, ну, может, и одна, и вторая, не в этом суть. Но мы к птицам так настороженно, мы не называем их высокоорганизованными, высокоинтеллектуальными существами, как дельфины, как минимум. Вот как ты к этому относишься? Объясни свое отношение к этому.
Ну, это отношение людей к каким-то тем или иным видам животных, особенно людей не специалистов, а вот просто людей, оно, как правило, зиждется на каких-то когнитивных искажениях и каких-то шаблонах. Ну, например, дельфин кажется нам более умным, потому что, ну, во-первых, он улыбается. Во-вторых, он действительно не похож на нас настолько, что наше воображение может достраивать как угодно. Птицы, нет, птицы что-то слишком чуждое нам в какую-то другую... Ну, то есть птицы – это, по сути, динозавры.
Это так и есть,
да,
по сути, да.
Да. А дельфины – это что-то гораздо более для нас, гораздо более благодарное в плане каких-то проекций личностных. Вот. Что касается, возвращаясь все-таки к их какому-то интеллекту, тем не менее, даже в отсутствии ручек дельфин умудряется использовать какие-то инструменты. Например, популяция дельфинов в Шарк-Бэе на западе Австралии. У них они умеют надевать на рострумы, на рыло свои губки, которые защищают морские губки, которые защищают их от повреждений, когда они роют в рылом Что дно. Зачем? Дно. Ну, они выгоняют рыбу, выгоняют всяких беспозвоночных.
Пугают, спугивают.
Да. Вот, чтобы это все не царапалось, они просто надевают губку
вот
на нос.
Он на свой длинный нос насаживает губку, да.
И начинает это шурудить.
Такой, это такой шарик, губка, в прямом смысле слова, все об этом знают. И, соответственно, шурудит уже с насадкой.
Да.
Обалдеть.
Ну вот да, даже какими-то скудными своими способами.
Когда ты с ними сталкивалась, ты сталкивалась с ними несколько раз в разных точках планеты. Скажи, какое очарование, вернее нет, разочарование и открытие для себя ты сделала? То есть вот две противоположности, чего ты ожидала, но не случилось. И наоборот. О-о-о.
Между людьми и животными существует, и между людьми, и между животными, и между людьми и животными существует эмпатия. Когда ты вдруг непосредственно улавливаешь эмоциональные переживания другого существа.
Да.
Вот. И да. Достаточно объективная вещь. И мне кажется, что я как раз поймала такой эмпатический импульс. Однажды мы шли по Красному морю на дайв-боте с какого-то дальнего рифа, и к нам пришли дельфины. И они вокруг нашего дайв-бота начали... Ну, конечно, все высыпали, все кричат, дельфины. Дельфины устроили какое-то невероятное представление. Это были обычные дикие дельфины.
То есть вы ничего такого
мы
не запрашивали?
Мы ничего не делали, да. Мы просто шли домой. Они просто там были. Они ходили на хвостах. Они вставали вертикально, да вот просто что? Вот рядом. Они скакали, они делали какие-то невероятные бочки. И вот особенно, конечно, вот эти стойки на хвостами вверх, они мне вот просто как сборная по синхронному плаванию. Они все поднялись и стоят. Это абсолютно не имеет никакого, ни малейшего смысла поведения. Это была чистая демонстрация, демонстрация нам. И мы, конечно, мы орали, визжали и не вели глаза.
Так они выпендрёжники, Жень.
И это было настолько очевидно, что не то, что перед нами выпендриваются, им просто очень приятно слышать, как целый корабль орёт.
Визжит от восторга.
Да. И вот тогда, это было еще задолго до того, как у нас появилась наша передача, но тогда я настолько поймала вот это вот ощущение, что смотри-ка ты. Эти ребята, эмоции в их жизни настолько важны, что они готовы получать их откуда угодно. И потом уже, когда я с дельфинами встретилась как-то более профессионально, это
плавала,
все действительно...
с ними погружалась, да?
Ну, и, собственно, общалась с учеными, которые их изучают, они все это подтвердили. Да, для них эмоции, для них вот какое-то вот такое взаимодействие с представителями своего вида или с людьми, которые тоже очень эмоциональны, тоже очень игривы, чуют, почему они нас любят? Собственно, дельфин – это единственное животное, которым мы... Интересно, не как продовольственный фактор, а как люди.
Да, может быть, потому что мы ими восхищаемся, а нам, в свою очередь, всегда нравятся люди, которые нами
восхищаются. Да мы всеми восхищаемся, толку-то. Оценят это только дельфин.
Ну, хотя бы так. Надеюсь, что это взаимное разочарование было.
Нет, разочарование – это какая-то такая инфантильная очень эмоция.
Серьезно, почему? Ну, почему инфантильная?
Ну, потому что разочарование подразумевает очарование. Очарование – это какая-то безответственная какая-то эйфория, когда ты просто говоришь, вот не думая, что там под этим. И потом, соответственно, когда твои ожидания не оправдываются, ты впадаешь в некую дисфорию. Вот это, ну, я очень надеюсь, что для меня это пройденный этап. Так вот, был какой-то такой, ну, грустный просто для меня момент, когда я поняла, что поплавать с дикими дельфинами это крайне трудно. Потому
Почему?
Что всякий Почему? Раз, когда они вот подходили уже совсем близко, и я прыгала в воду, они отходили на какое-то очень почтительное расстояние. Ну, хорошо, хотя бы не заплывали мне за спину, как у лягушки, но я их хотя бы видела. Угу. Они под водой розовые, это потрясающе.
Так нет, они над водой розовые. С розовым дельфином я впервые в жизни обнималась в Азии, да, и меня как раз в первую очередь это удивило.
Это был речной дельфин?
Слушай, мне не доложили, честно скажу.
С длинным ростром это такой длинный, тонкий рост. Большинство дельфинов все-таки обычные это афалины, обычно они серые. Черные.
Слушай, покажу фотографию и разберемся. Не буду сейчас сочинять. Просто у меня был момент, когда я и плавала с дельфинами, причем это было не 5 минут, а целый час в бассейне. И после этого моя жизнь изменилась. Это было какое-то необъяснимое счастье, как будто.
Это правда, да.
Даже
да,
непонятно да. от чего, но этот восторг я не испытывала ни от каких там исполнения своих мечт. Это даже не сравнить с тем, когда женщина рождает долгожданного ребенка. Это совершенно другого характера и ощущения непередаваемые.
Когда мы как раз снимали свой второй выпуск, первый наш выпуск был снят про популяцию афалины в Адриатике. Там мы работали с Центром исследования дельфинов Blue World, а Blue World, в свою очередь, занимается изучением влияния шумового загрязнения на популяцию дельфинов. И это было что-то, это было вообще то, чего я никогда в жизни не делала, и в тот момент я поняла, что я сейчас делаю то, чем я хочу заниматься всю оставшуюся жизнь. Я хочу рассказывать людям о животных.
То есть дельфины вокруг... тебе, можно сказать, тоже, да, проложили.
Да, 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 да. Слушай, они, конечно, да, вот это их способность к, ну как, вот это наша способность инспирировать себя в присутствии дельфинов, она, конечно, потрясающая. Я искренне полагаю, что это не дельфины. Нас наводят такие вот все эти мысли, идеи и чувства, которые мы испытываем.
А кто?
Что? Ну, это мы какая-то самонаводящаяся система в этот момент.
То есть, получается, они какой-то для нас компас внутренний,
да,
настраивают
наш. Они какой-то наш архетип и символ, который вытаскивает из нас какие-то очень глубинные переживания. Это наши собственные переживания.
Но это мы вычеркиваем мистику вообще вот из этой части. Это ничего мистического. А
да,
что это тогда?
Мистика – это ерунда по сравнению с реальной рациональной картиной мира. Если бы была мистика, это было бы слишком просто. А вот то, что это на самом деле вот, существо из другой среды, из совершенно другого отряда, может вступать с нами в такие взаимодействия, и мы можем испытывать по их поводу такие глубокие чувства, эмоции и мысли. Вот это действительно круто. Я как-то, ну вот с дикими дельфинами так вот вблизи мне поплавать все еще не удавалось, хотя бывают такие случаи, и я страшно завидую людям, у которых они уже были. Но, например, я плавала в Лазаревском дельфинарии. С дельфинами, которые три самки живут там. У них достаточно большой, хороший дельфинарий с тремя. Еще раз оговариваюсь, большинство дельфинариев, особенно коммерческие, это полные, это то, чего вообще лучше бы, чтобы не было никогда. Вот. Но, тем не менее, есть среди них хорошие дельфинарии, на которых люди, в общем, учатся взаимодействовать с дельфинами тесно. И вот Лазарь как раз из них. И мы снимали там второй выпуск про дельфинов, как они, собственно, устроены, как они себя ведут, и вот все дельфины в ближнем доступе. И я тоже как раз в полной снаряге, хорошо без камеры, прыгнула к ним в бассейн. И вот, а там были три самки, с которыми мы вот три дня уже провели в такой там дельфинем тупнике. Они прыгали мне на голову, мы с ними играли в мячик, и, в общем, очень друг другу нравились. И поэтому, когда я залезла к ним, они страшно обрадовались. И это было удивительно, потому что до этого они выпрыгивали ко мне и становились такими вот этими неловкими кабачками на бортике. Да, и мы их там таскали туда-сюда, раскручивали каруселькой. Им это все страшно нравилось. И тут мы поменялись ролями, я прыгнула вниз, и первое, что эти три девицы сделали, они все заплыли как раз мне в, вот передо мной и начали заглядывать мне в маску вот так вот глазами.
А вот зачем им это?
Они при этом понимали, что у меня очень ограниченный маской круг обзора, поэтому, да, они заплыли, посмотрели в глаза, видели что-то. Видишь меня, да? Притом она смотрит боком же, у нее глаз боку. Когда он видит, что я ее вижу, они разворачиваются, и они начали водить меня по бассейну, начали показывать, смотри, где мы живем.
Слушай, а у них какой обзор? У них сколько градусов? Наверное, ну так хорошо, да?
Ну да. У них не бинокулярное зрение, у них такое достаточно панорамное. Вот. Но самое потрясающее было, у них несколько комнат, в этом несколько отсеков в этом бассейне, как они меня проводили в другой отсек.
Вот. Об этом ты расскажешь через несколько мгновений. Интересно же, не теряйтесь.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Натуралист Евгения Тимонова. Разговор ведем о дельфинах. Я тороплюсь, чтобы хватило времени на все. Остановились мы на чем же? На том, что ты погрузилась в Геленджике,
да,
к самочкам.
Как мне устроили обзорную экскурсию по бассейну. И вот они, когда мы доплыли до подводной дверцы, как раз, которая другой отсек, они снова заплыли мне в лицо. Посмотрели. Нормально? Ты окей? Да, смотри, вот там внизу дверка у тебя, да, у тебя там сверху баллон, и ты вся такая неловкая, оказывается, в воде-то. Но давай, мы тебя проведем. И они по одной заплывали в соседнюю.
Жень, но они же этого не могут. Ты же сама говорила несколько минут назад, что им нельзя заплывать в пространство.
Но это дикие дельфины.
А вот здесь они начали это уметь.
Да, дельфины, которые живут в искусственной среде, они всему этому научаются.
Как считаешь, можем предположить, что если дельфин научился и может это потом передавать по наследству, а потом вот их детей выпустить в природу, и они уже распространят этот навык?
Ну, по наследству именно как результат воспитания. То есть это не генетическая информация. Дельфиненок просто 2 года примерно следует за матерью, вот просто как приклеенный. Ну,
мутация-то произойти может в любом случае.
Ну, мутация, которая повлияет на поведение, нет.
В данном случае нет.
Все-таки поведением дельфинов руководствуют не столько инстинкты, сколько вот какие-то поведенческие паттерны. Видите, у них даже есть какие-то врожденные склонности, там не есть мертвую рыбу, не заплывать в надголовные среды. И, тем не менее, это элементарно все преодолевается, когда они видят, что что-то нет-то.
Как у нас так же, да?
Да,
боюсь прыгать с вышки в бассейн, не пойму почему, но боюсь. Прыгала, а потом как?
Да,
сгусь вода, легко.
Да, чем сложнее интеллект животного, тем ниже в его поведении компонент врожденных реакций, тем больше его поведение определяет именно интеллектуальные выборы. И дельфины в этом плане совершенно как мы.
Хорошо. А я из этого дельфинария не хочу уходить далеко, потому что мне интересно. Ты там рассуждала на тему размножения дельфинов, продолжения рода.
У них есть, между прочим, очень интересные межвидовые отношения. Не только с нашим видом, но и с другими дельфинами. И ученые это изучают и приводят приходят к совершенно удивительным выводам. Оказывается, вот тот самый дельфиний язык, у них существует даже некая эсперанто, которыми они общаются между не только разными популяциями, но и разными видами. И, например, один вид, который вот афалины, такие самые интеллектуальные, самые агрессивные, самые такие вот самые дерзкие дельфины по всему миру, они могут подавлять и доминировать над дельфинами других видов, например, над морскими свиньями. И вот встречается стадо афалины и стадо морских свиней, и афалины на некой вот их космолингве, на неком дельфинем эсперанто объясняет им, что вы сейчас быстро отсюда убрались. И морские свиньи отвечают им, ну, что-то отвечают. Вот специфика этих сигналов не используется ни в какой ситуации ни афалинами, ни морскими свиньями больше никогда.
Это изучено?
Да, это изучается.
Про
дельфинов ничего нельзя назвать изучено, потому что все это только-только началось.
Понятно, да, что это было просто сенсационным открытием, когда ученые заявили, что у них есть свой язык. Имена, которые даются при рождении и существуют у каждого дельфина до конца дней его. Мне, кстати, интересно, то есть получается, у дельфина в неволе 2 имени. Дельфиния или дельфинячья и еще тот, который дает ему человек. Павлик.
Ну, это такая очень... Да, Павлик. Павлик, это не... Он не сам придумал называться Павликом.
Я думаю, он бы вряд ли выбрал это имя.
Да он вылитый Павлик. Потому что смотришь на него. Вот, по поводу... У дельфинов есть имена. Это одна из каких-то таких вот очень популярных мифов, что при рождении мать дельфиниха говорит, а вот ты будешь Павликом. Нет, это свист-автограф, так называемый, который действительно у каждого дельфина индивидуальный, но никто ему, конечно, его не дает, он просто сам его выбирает. Притом очень часто дельфины подражают, когда они разрабатывают, ну, как мы роспись, например, подпись свою отрабатываем, когда ты уже научился писать, но еще не очень вырос, ты начинаешь репетировать подпись. И вот точно так же они отрабатывают свой свист-автограф, с которого они будут начинать любое свое предложение, любую свою коммуникацию. И очень часто дельфинята подражают, во-первых, имена своих матерей, которые там... Поэтому можно, вот они как фамилию практически передают. У него немножечко другое, но, в принципе, похоже на свист его матери. Или, например, свист доминантного самца или просто какого-то дружественного там дельфина.
Понятно, я просто тороплюсь, потому что боюсь не успеть. Мне теперь интересно отношение между самцом с самкой, между самками или между самцами, когда они борются за самку. Это любовь, это размножение. Потому что если все задаются ученые вопросом, если у животных, у которых развитый интеллект, умеют ли они любить? Здесь умеют ли они любить, или это просто продолжение рода, или просто секс, или то и другое?
Да, у них есть и дружеские привязанности, они умеют дружить. Бывают устойчивые однополые пары дельфинов, которые, там не только дружеские отношения, как правило, их связывают, но бывает, что и дружеские тоже. У них есть устойчивые отношения, помимо отношений.
Мы с Тамарой ходим парой.
Мы с Тамарой можем ходить парой, мы с Тамарой с Павликом могут ходить парой. Тамарой, потому что Тамара и Павлик любят друг друга.
По-дружески?
Ну, нет. Зачем?
А, то есть нет, у них нет, еще нет, есть нет, и половые отношения?
Межполовой дружбы среди дельфинов, ну, сложно, потому что
как у нас,
это конфликт интересов. Да, нас проще, мы немножечко больше контролируем свои какие-то репродуктивные импульсы.
А как у них это все происходит? Свидание, ухаживание или сразу? К чему это трата?
По-разному. У них тоже очень поливариантные репродуктивные тактики. Бывает то, что мы, как бы перекладывая на какие-то свои человеческие схемы, думаем, боже мой, как можно так себя вести? Эти вот пятеро хулиганов на одну самку, они же загнали ее в угол, и смотри, что они с ней делают. То, что они делают, мы не можем оценить... Как это? Невозможно оценить этику вот этой ситуации со стороны дельфинов. Потому что, ну, действительно, они вот какие-то...
Мы не обладаем дельфиней телепатией, вот почему, да?
Да. Ну, это вообще очень большая методологическая научная проблема – понять умвельт животного, понять, что оно чувствует, как оно ко всему этому относится. Да, действительно, это пятеро парней загнали эту самку куда-то, она долго от них уплывала. Испытывала ли она таким образом, насколько они быстро плавают? Играла ли они таким образом? Или что-то еще происходило?
Или это действительно или страх?
Да, мы не можем. Мы можем только констатировать, что да, действительно. Вот. То, что самим самкам очень нравятся сексуальные отношения с самцами, это абсолютный факт. Если самцов вдруг почему-то нет, как вот в том нашем дельфинарии, в котором временно не было самцов, и там были три девицы, и все они были в паре гона, что
страдали,
они
да?
от нас требовали? Ну, страдали. Нет, они наслаждались.
Что они от нас требовали?
Но не буду сейчас об этом говорить в эфире.
Ну, то есть они старались обходиться без самцов как-то, да?
Да, они прекрасно обходились без самцов, да. Их изобретательность в этом плане...
Можно сказать, гомосексуальные пары там у дельфинов существуют?
Да. Гомосексуальные отношения – это у них очень-очень популярная история. И для того, чтобы сублимировать какие-то свои сексуальные импульсы, когда у них нет какой-то иного способа их удовлетворить, да и даже когда есть тоже. Угу. И для укрепления связи внутри стаи.
А вот смотри, ты наблюдал за многими видами животных, существ, в частности, млекопитающих. И у кого самые разнообразные вот эти межполовые отношения? Дельфины могут конкурировать с кем-то? Может быть, они даже выигрывают эту гонку?
Трудно сказать. Мне кажется, что, конечно, абсолютными чемпионами в плане разнообразия сексуальных практик являются наши ближайшие родственники, карликовые шимпанзе бонобо. У них тоже все очень хорошо с сексом, но у карликовых шимпанзе, они не карликовые, они на самом деле точно такие,
нормальные,
вот такого же
да?
размера, да, да, просто они такие более грациозные. Вот у бонобо у них просто нет агрессивных импульсов практически в их поведении, они все заменены сексуальными. Они все проблемы решают...
Через постель.
Да, через постель. В любых сочетаниях, в любых комбинациях. И, ну, и это у них прекрасно получается.
Хорошо, возвращаемся к дельфинам. Что там еще можно отметить? А то я уже боюсь прерывать, потому что времени остается все меньше и меньше.
Ну, например... Мы хотели поговорить о каких-то заблуждениях по поводу мифов.
Да, самые громкие мифы, да?
Самый громкий миф по поводу дельфинов – то, что они добрые. Конечно, они не добрые, они хитрые, они разные, они... Ну, это как сказать, что люди добрые. Кстати, как повезет. Вот, когда ты уже достиг какого-то определенного сам каких-то душевных и духовных высот, да, оказывается, что люди добрые. Но вообще-то люди, они как зеркало, и дельфины тоже как зеркало. Еще что обязательно вспоминают, когда речь заходит про дельфинов, это дельфины, да, у них есть имена, и в Индии их признали личностями.
Да, кстати, на государственном уровне запретили, конечно, всяческое использование и поклонение практически такой же, как коровам.
Вот, это на самом деле очень круто. Но вообще то, что по всей Европе запретили закрытые дельфинарии, и то, что к дельфинам начинают относиться как к существам с личностью. Личность есть не только у дельфинов, а в общем у тех же самых шимпанзе, и у всех высокоразвитых интеллектуальных животных есть в той или иной мере личность. Но то, что мы начали с дельфинов вообще признавать права за этими личностями, это, конечно, очень здорово. Но мы в этом плане даже впереди Индии, потому что на Черном море дельфинам начали выдавать паспорта.
Да ты что?
Да, потому что, ребята, если вы личности, то
друзья,
давайте.
Ну, об этом уже смотрите в программе «Все как у зверей», потому что время передачи данных, к сожалению, закончилось. Итак, благодарим популяризатора науки, натуралиста, ведущей программы и автора «Все как у зверей» на канале YouTube Евгения Тимонова. Жень, спасибо, очень интересно
было. Да, спасибо, всего доброго.
Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.